Глава 13. Кай сдержал яростное рычание, засунул поисковый камень за пояс, оттолкнулся от стены и наполовину поплыл, наполовину побежал сквозь прекратившую движение воду. Он удерживал заклинание, понимая, что если его отпустит, обломки повиснут в воде, возникнет водяное торнадо, и ему будет не выбраться. Неужели это дело рук Ромада? Но даже растерянный Дайн слишком подозрительно относился к Ромаду, чтобы позволить тому обмануть его бдительность, не говоря уже о Зиде. Кроме того, она поднялась на поверхность возле храмовых залов и не собиралась в молитвенную башню, где ждали Ромад и Дайн. Нет, они столкнулись с более серьезной проблемой, чем внезапно предавший их Ромад. Кай добрался до двора с деревьями и илом в ветвях, нашел арочный проход в коридор, после чего отпустил заклинание. Осколки подхватило течение, а луч света показал, что двор моментально забила грязь. Перед ним возникла настоящая мутная стена, скрывшая скелетообразные деревья. Кай поспешно свернул, прижал дыхательное устройство к груди, чтобы уменьшить свой вес, и поплыл по коридору неуклюже, но быстро, сосредоточившись на поисках жемчужины Зиды. Из его наушника донесся странный шорох. Кай остановился и приложил руку к ближайшему скользкому камню, чтобы не потерять равновесие. Судя по звукам, переговорное устройство засунули в сумку или кто-то зажал его в руке. Затем послышался далекий голос Ромада. «Он сказал тебе, что там внизу всего лишь слуга меньшего благословенного, так что нет смысла посылать за ним охотников». В наушнике послышался треск, потом все стихло. Что ж, значит, их все-таки атаковал не Ромад. Кай не хотелось признавать, что он почувствовал огромное облегчение. «Ты глупец», — сказал он себе, раз уж рядом не было Зиды, чтобы это ему сообщить. Было бы лучше, если бы Ромад сумел назвать имя того, кто находился сейчас наверху, но он передал более важные сведения. У Каи появилось чувство, что он знает, какой смысл имело слово «охотники». Он приложил руку к источнику света у себя на груди, как ему показывал Дайн. Через несколько долгих мгновений сияние померкло, и он остался в полнейшей темноте, после чего полностью сосредоточил внимание на жемчужине Зиды. Она находилась впереди, на востоке, ближе к поверхности. Касаясь пальцами стены, Кай начал двигаться в темноте в нужном направлении. Наконец, впереди появился тусклый свет, и он увидел проход во двор, в котором не было удушающего ковра из водорослей. Свет перемещался. Кай проглотил рычание и поспешил вперед. Он все еще не получил ответа от жемчужины Зиды, и этот свет не имел отношения к источнику благословенных бессмертных. Рукой он нащупал края проема и нырнул в него, нажимая на расположенное на груди устройство до тех пор, пока уменьшившийся вес не позволил ему подняться к верхнему краю дверного проема. Прижавшись к камню, Кай направился к нему. Свет проникал из коридора и двигался непредсказуемо, словно тот, кто приближался, сначала подпрыгивал, а потом плыл вдоль пола. Сияние миновало дверной проем, и Кай рискнул высунуться, чтобы взглянуть на его источник. Вдоль коридора плыла амальгама толкователя. Тусклое серое пламя горело у нее над головой, заклинание холодного света. На массивном туловище выделялись клинообразные мышцы торса и спинной хребет, которые больше подходили для животного. Три верхних отростка, имевшие слишком много суставов и двойных когтей, заменяли ракообразному руки. Оно неловко ими молотило, словно не имело представления, как двигаться в воде, но огромная физическая сила помогала ему довольно быстро перемещаться. Кай подождал, когда неровное пламя исчезнет в темноте, скользнул в дверной проем и поднялся к изогнутому потолку, а затем, отталкиваясь от него, двинулся в сторону зала. Слабое свечение в воде привело его в конец коридора, в большую комнату с рядом окон вдоль стен, сквозь которые проникали слабые лучи. Воду снаружи пронизывал дневной свет. Кай сразу почувствовал облегчение, нырнул в окно и стал подниматься к крыше балюстрады. Тяжелая тень ковра из водорослей находилась рядом с открытой водой двора. Жемчужина Зиды поведала, что она уже рядом. Зида не ошиблась. Кай раньше мало плавал, но он хлопнул по устройству, чтобы еще раз облегчить свое тело, и вскоре его голова показалась на поверхности воды. Даже серый дневной свет оказался слишком ярким, ослепляющим. Он прищурился, и его глаза начали слезиться. Длинная вершина стеклянной крыши, ставшая черно-зеленой от плесени, не позволила разглядеть молитвенную башню. Кай развернулся и увидел ее. Верхний этаж здания, из которого он только что выбрался, имел достаточную высоту. Балкон последнего этажа торчал над водой. Вторая амальгама удерживала Зиды за руки и тащила вверх по низкой каменной стене с лепными украшениями. Эта амальгама имела более скромные размеры, словно была создана из человеческого тела, лишенного головы. Разум Каи переполнила слепая ярость, и он бросился к ним. Амальгама почувствовала его приближение и выпрямилась. Ее бледную, как рыбье брюхо, кожу покрывала чешуя другого несчастного существа, которое использовали при его создании. Три человеческих глаза и четыре уха росли на обрубке шеи с ключицей. Существо полностью сосредоточилось на своей задаче, понимая, что Каи его не достать. Амальгама вытащила Зида из воды как раз в тот момент, когда Кай добрался до стены с балконом. Он не мог высосать фальшивую жизнь из амальгамы, а на заклинание у него не оставалось времени. Он вытащил раздвижной посох из внутреннего кармана туники, ухватился за выступ на стене, чтобы обеспечить точку опоры, и активировал устройство. Посох сработал, и Кай обрадовался, что направил его в нужную сторону. Остриё пронзило плечо амальгамы, а острые бритвенные края увеличили рану. Амальгама уронила Зида на пол балкона и беззвучно бросилась на Кай. Но попытка освободиться привела лишь к тому, что посох еще глубже вошел в ее тело. Кай отпустил устройство и стал подниматься по стене. Амальгама попыталась достать его когтями, но ей мешал заострявший между прутьями перил балкона посох. Кай сумел схватить существо за похожую на человеческую ногу с копытом, там, где должна находиться пятка, и попытался отыскать формулу, которая вдыхала жизнь в существо. Пальцы скользнули по его голове, в то время как амальгама все сильнее насаживала свое тело на посох, но его конец, вероятно, уперся в кость. Кай сосредоточился на поиске заклинания оживления, не думая о том, что у него остались считанные секунды. Еще немного, и тварь разорвет его на части. Рука схватила Кай за волосы как раз в тот момент, когда он отыскал сердце твари и расколол его. Амальгама распалась, ноги, торс и руки упали на мокрый камень. Отбросив куски плоти в сторону, Кай поспешил к Зиде. Он осторожно взял ее за плечи и поддержал голову. У него отчаянно дрожали руки. Если она умерла, он убьет всех, до кого доберется. Ее тело все еще оставалось теплым, если не считать того, что оно охладилось в воде. Кожа лба и правой щеки была ободрана. Возможно, Зида упала на каменную поверхность. Она не дышала. Через мгновение Кай уловил в ней жизнь и почувствовал, как комок в его горле исчез. Он сделал глубокий вдох и стал искать заклинание, и почти сразу его обнаружил. Нечто, вызывающее стазис, посланное с расстояния. Должно быть, она стояла на одной из крыш, разгоняя для него течение, когда ее внезапно атаковали. Возможно, с воздуха или сзади. Она упала в воду, и стазис помешал ей утонуть. Кай повернул ее на бок, удерживая на коленях, ощупал спину. Нашел заклинание. Оно находилось под правой лопаткой. Определив его форму, осторожно потянул. Оно неохотно покинуло плоть, оставив слабое красное сияние, незначительное уплотнение воздуха на ладони у Каи. Он приложил его к собственной груди, чтобы освободить руки и позаботиться о Зиде. Она вдохнула воздух, но не очнулась. Заклинание оказалось сильным, ей потребуется время, чтобы вернуться в сознание. Кай послушал ее сердце и легкие, убедился, что она в порядке, и встал, собираясь втащить Зиды в комнату за балконом. Он не хотел, чтобы она находилась рядом с водой, и понес на руках во внутреннюю галерею, а потом посадил так, чтобы она опиралась спиной на стену. Не слишком удобно, но хотя бы далеко от воды. На самый худший случай он вытащил поисковый камень и засунул его за шарф, обвязанный вокруг ее талии. Руки все еще дрожали. Кай встал и заставил себя глубоко вдохнуть. Устройство для дыхания в какой-то момент прекратило работать, и он начал дышать сам ртом. Он не хотел вынимать затычки из носа, понимая, что ему снова придется войти в воду. Потом он вернулся на балкон, вытащил складной посох из тела амальгамы и вернул ему компактную форму. Спрятав устройство в карман туники, Кай перелез через стену и прыгнул в воду. Он опустил голову, чтобы убедиться, что другой амальгамы нет рядом, и поплыл в сторону пика стеклянной крыши на противоположной стороне двора. Он ударился коленом о наклонную стену, потом направился вверх, стараясь уменьшить свой силуэт, прижимаясь к этой стене. Его волосы высвободились из-под повязки, в них застряли кусочки водорослей, из-за чего стала зудеть кожа, как будто по ней ползали скользкие муравьи. Но зато теперь издали его было трудно отличить от плавучего мусора. По мере того, как Кай приближался к пику крыши, он начал слышать голоса, не различал слов, но звуки гулко передавались по воде. Стиснув зубы, он поднялся вверх, чтобы заглянуть за голубовато-зеленый край. Плот благословенных бессмертных опустился на верхний балкон молитвенной башни. Он превосходил размерами речную баржу, имел яркий медный цвет и веерообразную форму листа гинго с закругленными вверх краями. Рулевая колонка виднелась на конце веера с низкой кривой купола за ним. Кто-то там двигался, Кай уловил вспышки белого и желтого, но не смог определить, сколько там людей и кто они. На нижнем балконе, над самой водой, съежился, опустив голову, Дайн. Кай не мог определить, в сознании он или находится под заклинанием стазиса. Рамат стоял подле юноши, вытянув руки перед собой, словно пытался кого-то успокоить или уговорить смотревших на него людей. По меньшей мере два толкователя, или один толкователь и ученик, — подумал Кай. Темнокожий мог быть арайком. С такого расстояния Кай не смог этого определить. Оба носили куртки и юбки с разрезами практичных серого и черного цветов, без блеска или пышности. С ними было четверо смертных в легких доспехах и вооруженных клинками. Они разошлись по балкону и смотрели на воду, готовые отразить нападение. За ними, как разъяренный леопард, расхаживал взад и вперед благословенный бессмертный. Белая туника, штаны и золотой плащ — обычная одежда благословенных бессмертных, когда они появлялись в мире. Но светлые волосы спадали ниже плеч, из чего следовало, что перед Каем мужчина. Бессмертные благословенные мужского пола являлись редкостью, слишком значительные, чтобы иметь дело со смертными, ведьмами и другими низшими существами. Еще кто-то стоял на краю платформы и смотрел в сторону воды. Фигура в вуали и темной одежде. Это мог быть еще один толкователь или порабощенный фамильяр. То, что говорил Ромад, никак не устраивало остальных. Благословенный бессмертный внезапно ударил его по лицу. Каи вздрогнул. Ромад с трудом устоял. Ему пришлось опуститься на колено и опереться рукой о землю. Благословенный бессмертный указал на него стража. Те схватили Ромада и Дайна и потащили внутрь башни. Кай опустился глубже в воду, кусая губу. Перед ним стояла сложная задача. У него имелось лишь одно преимущество. Все противники прибыли на плоту благословенных бессмертных, скорее всего, на том же, который отследил Саадрин до корабля в Орентукке. Из чего следовало, что они не заходили в бухту. Значит, Теннес и Сани не грозила опасность. По крайней мере, он на это надеялся. Кай полностью соскользнул в воду, оттолкнулся от крыши и стал опускаться на глубину. Ему было необходимо освободить Ромада и Дайна. Если толкователям, создавшим амальгамы, придет в голову их проверить, они обнаружат, что одна из них уничтожена. Нужно, чтобы они думали о чем-то другом. Кай требовалось их отвлечь. Удалившись от крыши, он нажал на устройство, закрепленное на груди, и погрузился на пол двора. Дыхание снова стало автоматическим, как только он оказался под водой, что избавляло от решения хотя бы одной проблемы. У Каи появилась идея. Черная магия не работала под водой, и он понимал, что придется использовать другое заклинание. Подплыв к балюстраде первого этажа, он выключил свет, ухватился за колонну, чтобы его не отнесло в сторону, и снова включил свет. Устройства благословенных бессмертных не позволяли управлять ими при помощи других видов силы, но Кай и не менял принципов его работы. Постукивая по нему и поворачивая, он обнаружил нужную комбинацию, которая заставляла его гореть ярче, а также сузить луч света. Кай быстро собрал заклинание. Оно было старым, его использовали еще во времена войны, и он рассчитывал, что новое поколение толкователей его не знает. Во всяком случае, в такой форме. Подготовившись, Кай некоторое время колебался. Ему предстояло снова открыть рот, чтобы боль наполнила колодец достаточным количеством силы, и план сработал. Он знал, какая здесь отвратительная вода, и это делало ее более эффективной. Преодолев инстинкт самосохранения, Кая открыл и закрыл рот. Он задохнулся, желудок попытался исторгнуть свое содержимое. Кай прижал руки к световому устройству благословенных бессмертных, скормил ему свою боль, а потом отпустил. Интенция окружила свет и создала толстые ленты тени, достаточно плотные, чтобы на время блокировать сияние и заставить его сильно колебаться. Кай глубоко дышал через воздушное устройство.
«Это даже хуже, чем в первый раз», — подумал он.
Он отпустил свет и заклинание. Оно покатилось, подскакивая по вымощенному булыжником двору, поднимая вверх ил, направляясь в сторону коридора, по которому Кай сюда попал. Оно доберется до двух дворов, где ковер покрыт пятнами, а потом поднимется на поверхность. Теперь, когда Кай закончил с отвлекающими моментами, в его колодце осталось еще достаточно боли, которой хватит на две интенции. Он создал их и прикрепил рождающиеся формы к своей груди, рядом с заклинанием, что снял с Зиды. Затем он повернулся и неумело поплыл через двор в сторону темной арки. Без светового устройства благословенных ему пришлось двигаться на ощупь через следующее здание. Сквозь воду проникало достаточно света, чтобы видеть тени через двери или окна. Теперь у него появилось время подумать о том, отчего внутри все сжималось. Кто-то знал не только о том, что Кай и Зида направились сюда, но и зачем и где оно находилось. Ведь вторая амальгама двигалась в сторону дворов заложников арайков. Кай подумал, что все остальные, кто там находился и знал про Кантене, уже мертвы. Он в этом не сомневался, как и Зида. Они оба были уверены настолько, что рискнули жизнью. Слабый свет из окон позволил добраться до следующего двора, и Кай стал всплывать наверх вдоль лестничного колодца, намереваясь добраться до хорошей точки обзора на дальней стороне молитвенной башни. Но следующий дверной проем привел его в комнату с необычным пятнистым освещением сверху, и он понял, что над ним еще одна стеклянная крыша, которая не так сильно заросла плесенью, как остальные. Кай зажег источник света у себя на груди, поплыл вверх и вынырнул на поверхность под крышей. После первого вдоха его едва не вывернуло наизнанку. Он безжалостно подавил позыв к рвоте. Сейчас ему требовалась эта боль. От усилий глаза наполнились слезами. Потом он огляделся по сторонам. Стеклянный пик над головой был бесцветным, и сквозь него проникал слабый болезненный свет. Разбитые панели шли вдоль карнизов над поверхностью. Кай подплыл к зазубренному отверстию и через него посмотрел на башню. Он вытряхнул воду из ушей и услышал громкие голоса. Два меньших бессмертных находились на нижнем балконе, а плот, пришвартованный двумя уровнями выше, выглядел пустым. Его заклинание света и тени добралось до открытого двора, куда Кай его направил, и кто-то заметил сквозь мутную воду периодически вспыхивающий свет. Ему хотелось создать иллюзию, что он борется внизу с амальгамой или что-то ищет. Какой бы вывод ни сделали, захватчики Каи добился нужного эффекта. Благословенный бессмертный сделал резкий жест. Толкователи начали спорить между собой. Кай не понял, в чем причина, но благословенный бессмертный еще одним жестом заставил их замолчать. Один толкователь и два телохранителя сели в лодку Дайна. Другой толкователь и фигура в вуали, возможно, фамильяр, остались на прежних местах у края балкона. Кай выдохнул. Пожалуй, теперь его все устраивало. Он снова ушел под воду. Кай проник в молитвенную башню через дверной проем на самом нижнем уровне, далеко от посадочных платформ. В тусклом свете, доходившем с поверхности, остов поблескивал все еще яркими металлическими символами солнца благословенных бессмертных, одновременно украшение и предупреждение. При отсутствии окон на нижних уровнях внутри царила почти полная темнота. Ориентируясь на ощупь, Кай подплыл к лестничному колодцу, активировал луч света и направился наверх. Он так долго поднимался по спирали в полнейшей темноте, что ему показалось, будто изменилось время года, и когда он достигнет поверхности, то попадет под ледяной дождь или метель. Когда его голова наконец появилась над поверхностью воды, он испытал шок. Ослепленный светом, Кай замер, проклиная себя за то, что двигался слишком быстро и шумно. Но никто не прибежал, чтобы проверить причину всплеска. Он моргал, пока глаза не привыкли к новому освещению. Каменные стены покрылись обычными прожилками ползучих растений, а последние ступеньки вывели его к скользкой лестничной площадке. Серый свет шел с противоположной стороны шахты. Вероятно, там находилась комната с выходом на первый балкон. Ступеньки лестницы по спирали поднимались дальше наверх. Кай выбрался из воды, стараясь двигаться бесшумно, и встал на лестничной площадке на четвереньки. Он дышал ртом, и ему казалось, что он издает слишком громкие звуки. Он вытащил затычки из носа и засунул их в тунику. Потом осторожно снял одно из заготовленных заклинаний с груди, бережно положил его на воду, и оно осталось плавать возле ступенек, колышущееся черное пятно в глубокой тени. Если толкователь, который находился на платформе, или его фамильяр, придут сюда, они его увидят, но Кай хотел, чтобы заклинание оставалось рядом с башней. Его нельзя было выпустить наверх, где ветер отнесет его к Зиде. Кай скормил конструкции достаточно боли из колодца, отправив щупальца через воду, чтобы они соединились с другим заклинанием, теневой лентой, в которую был завернут свет благословенных бессмертных. Сейчас он оставался под ковром водорослей, который плавал над двором заложников, уводя другого толкователя и двух телохранителей все дальше от башни. Оставалось совсем мало времени до момента, когда два заклинания отыщут друг друга и соединятся. Кай еще больше приблизился к лестничной площадке и услышал приглушенный голос. Он замер, поморщился, но не уловил тревожных возгласов. Кай медленно обогнул центральную каменную шахту, пока не увидел открытый дверной проем и часть комнаты за ним. Он ощутил дуновение чуть менее влажного воздуха. Раздался еще один голос, все еще слишком тихий, чтобы можно было различить. Движение отсутствовало. Он не видел и не слышал Дайны и Ромада на этом уровне. Если бы они оставались в сознании, то говорили бы. Кай проскользнул мимо двери, присел и стал медленно подниматься по ступенькам. На следующем повороте он понял, что голоса доносились с самого верхнего уровня, где был пришвартован плот благословенных бессмертных. Кай остановился там, где он, наконец, мог различать слова. «Ты лжешь!» — благословенный бессмертный говорил на старом имперском языке с неизменным чувством превосходства. «Такие, как ты, всегда лгут!»
«Я говорю правду».
Кай узнал голос Ромада. Он стал немного хриплым, возможно, из-за полученного удара в лицо. Кай почувствовал облегчение. Теперь он знал, что Ромад жив. Оставалось услышать голос Дайна. Кай очень осторожно поднялся еще на несколько ступенек до следующей площадки, двигаясь почти бесшумно и прижимаясь к грязному камню. Среди ведраинов ходила легенда, что он мог превратиться в змею. Как жаль, что это было не так. Сейчас такое умение очень ему пригодилось бы. Он продолжал движение вверх до тех пор, пока не смог заглянуть в дверной проем. Комната занимала весь уровень башни и находилась так высоко, что в ней почти не было грязи и плесени. На внешней стене Кай заметил короткий лестничный пролет, который вел к балкону, но со своего места Кай смог разглядеть лишь блестящий край пришвартованного плота. Кай рискнул продвинуться вперед еще немного и теперь видел всю комнату. Ромад стоял спиной к стене, у его ног лежал Дайн. К счастью, Дайн находился в сознании, часто моргая. Он не спускал затуманенного взора с благословенного бессмертного. Тунику Дайна порвали на груди, очевидно, его волочили по камням. Рядом лежала его сумка, несколько кожаных папок вывалились наружу. Из носа Ромада шла кровь, волосы растрепались. По его позе угадывалось, что Ромада били в живот и по ребрам. Благословенный бессмертный смотрел на него. Один из телохранителей-толкователей стоял сбоку и шипел от разочарования. Кай ощущал запах страха, исходящий от смертного стража. Двух других меньших благословенных Кай не видел.
«Ты можешь убить нас обоих, но это не изменит фактов», — с глубоким убеждением и упорством сказал Ромад.
Его слова не произвели впечатления на благословенного бессмертного.
«Факты?
«Можешь солгать мне еще раз. Мы знаем, что вы пришли сюда, чтобы найти поисковый камень иерархов. Скажи мне, где он?»
«Здесь нет поискового камня», — теперь заговорил Дайн, голос которого звучал совсем слабо. Он плакал и одновременно смеялся. «Я искал карту. Я ненавижу вас. Ненавижу вас всех!»
Рамад не дрогнул.
«Сафрис и Кинлад попали в плен. Они рассказали все, что знали. Аклайнс мертв. Произошло обновление империи. Даже без Старен Старгард договор с благословенными бессмертными не будет изменен. Если вы причините вред Каэстерону или Зиде Дайяха, Башат Баркалис за них отомстит в полной мере. В этом теперь нет никакого смысла. Вам следует вернуться на ваш плот и уйти». Затем он с нажимом добавил: «Я не советую вам посещать Ниентарайк».
«О, так вот в чем дело», — подумал Кай.
Благословенный бессмертный терял терпение.
«Никто не знает о том, что я здесь. Прекрати тянуть время и расскажи мне, где поисковый камень».
«Зачем он тебе, Фаарин?» — резко спросил продолжавший лежать Дайн.
«Сколько еще благословенных бессмертных участвуют в твоем глупом, бессмысленном сговоре? Ты боишься, что зарождающийся мир выследит их или бессмертных маршалов?»
Рамат поджал губы.
«Дайн».
«А, перестань! Ты никогда ничего не добьешься, если будешь вести себя разумно с этими людьми. Они подобны детям с гигантским эго!»
Дайн со стоном умолк, когда благословенный бессмертный наклонился и ударил его ладонью по лицу.
«Маленький отступник!» — прорычал благословенный бессмертный Фаарин. «Ты говоришь о заговорах так, словно знаешь слишком много!»
Кай поморщился. Щупальца заклинания, которое он оставил в воде, прошли по его нервным окончаниям, заставив его задрожать от холода, когда оно продолжило пробираться сквозь ковер из водорослей и уже почти коснулось теневых лент. Кай требовалось отвлечь внимание врага. Однако ждать дальше было слишком рискованно, ведь на кону стояла жизнь Дайна. Кай приподнялся, чтобы привлечь его внимание. Рамат, не сводивший глаз с Фаарина, его не заметил. Лишить благословенного бессмертного способности сопротивляться намного труднее, чем высосать силу могучего толкователя. Но Кай к этому приготовился. В некотором роде спланировал. Ну, почти. Ведь многое зависело от реакции Фаарина. Дайн сглотнул и ничем другим не выдал, что заметил присутствие Кай. Затем Дайн бросил злобный взгляд на Фаарина.
«Не имеет значения. Ты ведь все равно нас убьешь», — сказал он хриплым от боли голосом.
Благословенным бессмертным не нравилось, когда им возражали.
«Молчи, глупый ребенок! Тебе остается винить только себя самого!»
«Где моя сестра?» —
теперь, охваченный яростью, Дайн говорил громче.
«Подлый прихлебатель иерархов! Что ты с ней сделал?»
Дайн пытался либо отвлечь благословенного бессмертного, либо получить от него информацию. Кай почувствовал, как соединились два заклинания и переплел их сущности. Он надеялся, что толкователь в лодке Дайна находился достаточно близко, чтобы воздействие получилось полным, и опустошил почти весь колодец боли в исходное заклинание, дрейфовавшее на поверхности воды двумя уровнями ниже. Было трудно не оставить хотя бы немного себе для обороны, но задача требовала все, а потом он его отпустил. Грохот эхом разнесся по лестничному колодцу, затем послышались крики ужаса. Кай вскочил на ноги, когда жар и вонь горящего ковра из водорослей поднялись в шахту. Фаарин и телохранитель повернулись в сторону лестничного колодца, а Кай бросился вперед. Маленькое заклинание, которое он приготовил, уже пришло в действие благодаря боли. Он сорвал его с плеча и швырнул в телохранителя. Но шансов увидеть результат не было. Фаарин двигался так быстро, что прежде чем Кай успел сделать еще шаг, клинок благословенного вошел в его грудь. Сначала он ощутил удар. Настоящая боль еще оставалась ужасным обещанием, точно готовый распуститься ядовитый цветок. Кай чувствовал, как инерция движения и масса тела потащили его вперед, и металл меча благословенного еще на один дюйм вошел в грудь. Он оказался так близко, что мог разглядеть белую щетину над верхней губой идеального рта. Кай сорвал последнее заклинание с груди, потянулся вперед и ударил им о запястье Фаарина. Могущество этого заклинания в свое время потрясло Зида. Так сильно зарядил его тот, кто создал — толкователь. Однако оно не предназначалось для благословенного бессмертного, а значит, могло не сработать. Но Фаарин застыл на бесконечно долгие мгновения вдоха, покуда кровь из сердца Кай пропитывала его тунику, а ужасная боль пронзила грудь. На демона уже начала наваливаться тьма. Затем лицо благословенного бессмертного утратило осмысленное выражение, и он начал падать. Кай попытался вырвать клинок, но тот вонзился слишком глубоко. Он тянул демона вниз, разрывая рассеченную плоть. Кай упал на колени, Фаарин уже лежал на полу. Голова у Кая кружилась. Новая сила вошла в него, но пока оружие благословенного оставалось в его сердце, он ничего не мог сделать. Кто-то оттолкнул потерявшего сознание благословенного бессмертного, и чьи-то руки схватили Кая за плечи. Рамат склонился над ним, глядя на Кая широко раскрытыми от ужаса глазами.
«Кай!» — прошептал он.
За Рамадом лежал смертный страж, потерявший сознание от более слабого заклинания. Дайн вскочил на ноги, принялся собирать свои кожаные папки и заталкивать их в сумку.
«Просто вытащи меч!» — прорычал Дайн. «Неужели ты ничего не знаешь?»
«Вытащи меч!» —
эхом отозвался Кай, но его слова прозвучали едва слышно.
«Ты уверен?»
— казалось, Рамада вот-вот стошнит. Должно быть, он получил серьезные ранения. Кай решил, что разберется с ними позднее.
«Да!»
— Дайн поднялся на ноги и закинул сумку на плечо.
«Просто сделай это!»
«Да!»
— прошептал Кай. Рамад с трудом сглотнул, потом, стиснув челюсти, сжал рукоять и рванул на себя. Облегчение было почти таким же шокирующим, как боль. Кай сделал глубокий вдох и прижал руки к уже начавшей закрываться ране. Он наклонился вперед, сражаясь с потоком силы, созданной его собственной агонией, чтобы направить ее на исцеление. Боль стекала в его колодец, пока не начала гудеть под кожей, как после удара молнии. Перед глазами у Кая потемнело, желудок вновь попытался вывернуться наизнанку. Кай уже никак не мог понять, почему собственная боль казалась ему такой хорошей идеей. Толкователи являлись настоящими маньяками. Заклинание черной магии творить проще, как и быть демоном. Даже оказаться мертвым представлялось легче, хотя ему ни разу не удалось добиться последнего. Когда прошла первая волна боли, окатившая его с ног до головы, легкий Кай снова наполнил воздух. Его сердце ненадолго замерло, а потом снова начало биться в привычном ритме. Он сел, прищурился и хрипло задышал.
«Так лучше, Рамат. Спасибо тебе».
Рамат стоял с широко раскрытым ртом. Дайн выхватил клинок из его руки, подошел к лежавшему без сознания Фаарину и вонзил лезвие ему в сердце.
«Дайн!»
Поврежденные легкие Кай еще не завершили регенерацию, поэтому голос прозвучал невнятно.
«Что ты...»
«Маршала убили бы его в любом случае», — резко ответил Дайн, проворачивая оружие и расширяя рану, чтобы довершить дело.
Рамат схватил Кай за руку. Он переводил взгляд с него на Дайна в совершенном недоумении. Дороги назад уже нет. Поразить сердце благословенным металлом — самый верный способ убить даже бессмертного маршала. Если бы они взяли его в плен, то Рамат отвез бы его в Бенаис-Арайк, чтобы разоблачить остальных заговорщиков среди благословенных бессмертных.
«Зная, что ты собираешься его убить, я мог бы его просто выпить», — беспомощно сказал Кай.
«Я не могу думать за всех!»
Дайн вытащил оружие и стал быстро подниматься по лестнице к плоту.
«Вот дерьмо! Тетя Саадрин здесь! Они связали ее и оставили в каюте!»
«Только не вздумай ее убивать!» —
закричал Кай, пытаясь подняться на ноги. И острая боль пронзила его колени. Рамат вздрогнул и сбросил оцепенение. Он схватил Кай за руку, помог ему устоять, и они вместе с большим трудом заковыляли по лестнице вверх. В воздухе висел запах сожженных водорослей. Темные дымные тучи скрывали платформы внизу и затопленные крыши вокруг них. Сквозь туман поверх ковра растений вырывались огненные всполохи. Все сильнее клубился дым.
«Но как? Что? Ты поджег воду?»
Рамат выглядел ошеломленным. Последние события окончательно вывели его из состояния равновесия.
«Возможно, — подумал Кай, — он не отделался сломанным носом, а получил более серьезные повреждения. Дайн, вероятно, поможет ему, как только они выберутся». «В ней слишком много масла?» «Это заклинание. Им не нужно горючее», — ответил Кай.
Конечно, масло помогало, но его присутствие вовсе не являлось обязательным.
Все выглядит хуже, чем на самом деле.
Горела лишь вода вокруг башни, а также между нею и другим заклинанием, а не все летние залы. Впрочем, отсюда, с верхней площадки, было трудно сказать наверняка. Казалось, Рамат наконец пришел в себя.
«Как долго продлится пожар?»
Он помог Кае перейти на плот через маленькие открытые ворота сбоку. Внутри оставалось достаточно места, чтобы разместить больше дюжины людей. Пол поднимался вверх, имелись скамейки вдоль поручней. Отдернутые белые занавески висели по обе стороны дверей каюты с куполом в задней части плота. Кай увидел за ними два дивана с подушками и Саадрин, распростертую на одном из них. Ее щиколотки и запястья стягивались золотые металлические оковы. Рот скрывала небольшая тарелка, не дававшая ей говорить. Она находилась в сознании, и ее глаза сузились от едва сдерживаемой ярости.
«Как долго продлится пожар?» — со смехом повторил Дайн.
Он засунул сумку в угол каюты, не обращая внимания на свою тетку.
«Так же долго, как здесь потоп?»
«Я знаю, что делаю, Дайн!»
— резко ответил Кай. Он ненавидел, когда тот начинал так себя вести. Ноги все еще дрожали, но Кай отвернулся от Рамада.
«Пожар прекратится через пару часов».
Он ощутил осторожное прикосновение жемчужины Зиды и спросил у нее: «Ты в порядке?» В ответ она невнятно что-то проворчала. Зида пришла в сознание, но пребывала в паршивом настроении. «А значит, с ней все хорошо». Кай с облегчением оперся о поручни.
«Нам пора двигаться, и не вздумай нападать на тетку», — добавил Кай.
«Ладно, все будет хорошо».
Дайн бросил благословенный клинок и повернулся к рулевой колонке.
«Сейчас мы отсюда уберемся».
«Сначала нужно найти Зиды Даяха», — сказал Рамат Кай. «Она потеряла сознание до того, как мы увидели плот». «Я ее уже нашел. Она приходит в себя».
Кай сосредоточился на общении через жемчужину, пока Зида не начала внятно отвечать.
«Встречай нас на причале», —
сказал он ей, убедившись, что она слышит его и понимает.
«Будь осторожна».
Дым оставался слишком густым для безопасного полета, и он не знал, сколько телохранителей и толкователей уцелело. Возможно, большая часть.
«Мы на плоту благословенных бессмертных».
«Но как вы...» «Впрочем, не имеет значения».
Теперь ее голос звучал уверенно.
«Я отправляюсь к причалу».
«Она встретит нас на причале», — сказал Кай.
Дайн кивнул. Он сражался с рулем, пытаясь заставить его двигаться. Кай поморщился, когда почувствовал, как сила колодца Тасарена потекла через плот. Чуждое могущество находилось слишком близко. Оно кололо его нервные окончания, как будто глубоко в горле сильно чесалось. Палуба качнулась у него под ногами. Плот поднялся над платформой, дернулся в сторону верхушки башни, но тут же отвернул в сторону.
«Я давно не практиковался», — пробормотал Дайн.
Рамат покачнулся и схватился за поручни. Он поступил мудро и не стал комментировать умение Дайна управлять плотом.
«Они могут отследить местонахождение плота, верно?» — спросил Рамат.
Туча удушающего дыма обволокла плот, заставив всех умолкнуть. Затем они оказались под открытым серым небом, и плот полетел в сторону земляных валов перед летними залами. Кай закашлялся и вытер рот рукавом. Лицо Рамада исказило гримаса. Он будет не первым из смертных, кого вырвет на летающем плоту.
«Когда придет время, Дайн сумеет помешать любому благословенному определить местонахождение плота».
Затем Кай посмотрел в яростные глаза Саадрин.
«О да, Саадрин».
У нее не было причин помогать благословенным, которые взяли ее в плен. Теперь с ней наверняка будет легче договориться.
«Нам следует...»
Что-то качнуло плот, и что-то темное перелетело через поручни, отбросило Ромада в сторону, оттолкнулось от скамейки и прыгнуло на палубу. Это была вторая амальгама, более крупная из двух, составленная из человеческих и звериных частей, с избыточным количеством рук и клешней. Плот начал раскачиваться от резко увеличившейся нагрузки, а амальгама устремилась к Дайну. Кай бросился на перехват и ударил по жесткой раковине, защищавшей ее грудь. Это скорее удивило амальгаму, чем причинило ей вред. Но она повернулась к нему, и Кай атаковал ее частично сформированной мыслью, пытаясь выбросить чудище за борт. Самая большая рука с клешнями ударила его и отбросила к поручням. Кай упал на палубу, у него перехватило дыхание, в голове зазвенело. Правый глаз перестал видеть, по щеке что-то потекло. Кай схватился рукой за щеку и почувствовал что-то скользкое. Дурацкий глаз вампира выпал из глазницы. Он отбросил его в сторону и посмотрел наверх. Амальгама стояла над ним, подняв клешню для нового удара. У него не оставалось времени для черной магии или заклинания. Внезапно Рамад обхватил обеими руками конечность с клешнёй и попытался завести ее назад. Плот снова закачался, Дайн отчаянно выругался. Заскрежетал металл, корпус задел землю. Они оказались возле насыпного вала и теперь двигались вдоль его склона. Амальгама изогнулась в сторону Рамада и схватила его другой клешнёй за голову. Кай вытащил из туники телескопический посох и соскользнул по наклонной плоскости плота в ноги злобного чудища. Воткнув посох под раковину, он активировал его. Амальгама не могла взреветь, просто не имела рта. Но чудовищная тварь отпустила Рамада. Посох пронзил ее насквозь, и все же она, наклонившись, атаковала Кая всеми своими руками. Он еще сильнее надавил на посох и повернул его. Рамад упал на палубу рядом с Кай, пытаясь найти какое-нибудь оружие. Через мгновение он снова стоял на ногах, сжимая в руке клинок благословенного бессмертного, брошенный Дайном. Лезвие прошло сквозь панцирь амальгамы, как нож сквозь воду. Кай закрыл голову руками, когда амальгама стала распадаться на части. Тяжело дышавший Рамад пошатнулся и упал на колени. Кай отбросил в сторону часть торса и конечности амальгамы и с трудом встал. Его левый глаз также потемнел. Когда что-то толкнуло его в бок, он подумал, что это Дайн. Но это оказалось заклинание. Оно должно было заморозить ему конечности. Бедро Каи задело изогнутую металлическую скамью, а потом он ударился головой о палубу, и холодная энергия обожгла его кожу сквозь влажную ткань туники. Дайн что-то пронзительно и яростно закричал. Все вокруг Кай смешалось. В шаге от его вытянутой руки Ромат снова распростерся на палубе, по которой застучали ноги в сапогах и сандалиях. Их было слишком много. А потом все потемнело окончательно.